Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Московские власти не дают разрешения на проведение марша за честные выборы в центре города. Почему? Дмитрий Медведев повторно посетил факультет журналистики МГУ. Какие вопросы задавали президенту московские студенты? В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Удастся ли найти пути спасения зоны евро? Такие вопросы поставила перед нами среда, 25 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Власти Москвы запретили проводить шествие за честные выборы 4 февраля в центре города. Официальное уведомление мэрии таково: это может создать препятствие для движения транспорта и нарушит права граждан. Предложен альтернативный маршрут шествия вне Садового кольца. Сегодня же стало известно о том, что Лига избирателей и партия «Яблоко» отказались участвовать в дебатах с партией «Единая Россия» по вопросам о честных выборах. О политической ситуации в России и новостях предвыборной кампании корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Партия «Яблоко» и Лига избирателей не приняли приглашение партии «Единая Россия» принять участие в дискуссии под названием «Честные выборы. Открытая трибуна». Партия «Яблоко», основателя которой Григория Явлинского сняли с президентских выборов, намеченные дебаты назвали фарсом. Не считают возможным участвовать в каких-либо мероприятиях, инициированных правящей партией и в Лиге избирателей. Накануне одного из учредителей Лиги, блогера Илью Варламова, вызывали на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом.
Моя первая встреча с начальником отдела, для меня это было нелепое недоразумение. То есть я не очень понял, что он хотел сказать, не очень понял, зачем я сюда пришел. Никаких претензий ко мне не было, мне какими-то пространственными намеками, как в каком-то плохом сериале про милиционеров, сказали, что не очень нравится, как я общаюсь с милицией, им не очень нравится, там, что я снимаю. Ну, ни одной конкретной претензии предъявлено не было. Назвали просто какие-то 15 фамилий, которые я слышал первый раз. Долго, опять же, намеками рассказывали, как сейчас ужасно, кругом одни террористы и вот такие люди, как я, они им помогают. Но то, что так очень пространственно все звучало.
Почему Лига избирателей отказалась обсуждать честные выборы с «Единой Россией»?
Потому что власть совершенно по-хамски отказал в проведении мирного шествия 4 февраля.
Одна из организаторов шествия за честные выборы 4 февраля Евгения Чирикова заявила Радио Свобода, что в связи с отказом мэрии Москвы согласовать маршрут шествия, оргкомитет соберется на экстренное заседание.
Я считаю, что ситуация с отказом мэрии – это типичный ответ запуганной власти. Ни к чему, кроме того, что они еще больше популяризируют наше шествие 4 февраля, это не приведет. Мы все равно же добьемся своего, и мы все равно добьемся того, чтобы шествие было, чтобы оно было именно 4-го, чтобы оно было в центре, ну и, конечно же, чтобы оно было безопасно.
Накануне президентских выборов власть вновь оказывает давление на Ассоциацию в защиту прав избирателей «Голос». Организации предписано в ближайшее время покинуть офис в Хохловском переулке в центре Москвы. Однако в ассоциации заявляют, что на ее деятельности это никак не отразится. «Голос» по-прежнему работает над картой нарушений, где будут фиксироваться все злоупотребления на президентских выборах. О том, как обычный избиратель может бороться с использованием на выборах административного ресурса, рассуждает директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова.
Нам кажется крайне важным, чтобы все кандидаты находились в равных условиях, независимо от того, какими служебными полномочиями обладали они или те люди, которые их поддерживают. Никаких публичных ресурсов, а под публичными ресурсами мы понимаем медийные ресурсы, институциональные ресурсы, ресурсы, связанные с непосредственным отправлением служебных обязанностей, не ставились на службу помощи тому или иному кандидату. Все поездки должны оплачиваться из избирательного фонда, никаких командировок служебных, которые потом оказываются избирательными поездками. Все это должно быть абсолютно равным. Мы подготовили небольшую методичку, которая говорит о том, что такое злоупотребление служебным положением, как оно выглядит, как можно обратить на это внимание Центральной избирательной комиссии.
Свои рекомендации о том, как сделать предстоящие выборы честными и прозрачными, дает глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
Мы считаем, что очень важно, чтобы эти выборы были максимально прозрачными. Для дальнейшего развития нашего общества принципиально важно, чтобы на этих выборах была, если хотите, хирургическая чистота. Мы настаиваем на том, чтобы были обеспечены условия для работы наблюдателей, на том, чтобы не на трети избирательных участков были прозрачные урны, а на всех избирательных участках были прозрачные урны, чтобы переносные урны были прозрачны.
Кампанию «За честные выборы» разворачивает и координатор Левого фронта, активный участник протестного движения Сергей Удальцов. По его инициативе формируется состав Гражданского совета Москвы, который и будет следить за честностью выборов. За кандидатов предлагается голосовать, посылая СМС-сообщение на номер 5101.
17 января на базе вот этого протестного движения «За честные выборы» было сформировано движение, мы его так и назвали «Гражданское движение». Сюда будут входить представители политических сил, и гражданских сил, и социальных организаций. Возможно, совместим свои усилия с оргкомитетом митингов, будем взаимодействовать с Лигой избирателей. Ну, в моем видении вообще желательно была бы одна такая вот общая структура. Ну, пока процесс идет чуть иначе, но я думаю, мы все равно будем сближаться. И было принято решение, что координационным органом этого движения будет вот как раз Гражданский совет, который сейчас и формируется.
Наблюдать за прозрачностью предстоящих выборов будут и члены ассоциации «Молодые юристы России». Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. Такое заявление Медведев сделал на встрече со студентами факультета журналистики МГУ. Вообще, сегодня оба российских лидера встречались с молодежью. Владимир Путин, кандидат в президенты страны, провел встречу с томскими студентами. Что же касается Медведева, то это второй визит главы государства на факультет журналистики. Первый в октябре прошлого года, напомню, завершился скандалом. Несколько студентов были задержаны сотрудниками охраны, а наблюдатели утверждали, что на встречу с президентом свезли активистов прокремлевских молодежных движений, которых выдавали за учащихся факультета журналистики. На сей раз круг участников определяли сами студентки. Это мне подтвердила и молодой корреспондент «Радио Свобода», студентка факультета журналистики МГУ Ирина Чевтаева.
По сравнению с прошлым разом это было организовано значительно лучше. Все организации занимались сами студенты, собственно. Планировалось выбрать одного делегата от группы с каждого курса. Это будет человек, который формулирует определенный вопрос от группы и пойдет на встречу с Медведевым. Соответственно, внутри группы это определяли также сами студенты. И уже затем в учебной части сдавали определенные паспортные данные или что-то еще. Все это курировали два человека, в том числе это тоже были студенты. И одна из них, Халимат, была в прошлый раз задержана сотрудниками ФСО. В организации этой встречи она отвечала за отбор студентов и также за координацию с сотрудниками Федеральной службы охраны.
Сколько человек в вашей академической группе и как происходил на вашем опыте вот отбор вопроса и отбор того счастливчика, который сам увидел Дмитрия Анатольевича?
В нашей группе 17 человек, и у нас захотели поучаствовать в этой встрече только трое. При этом мы очень долго не могли определиться, кто именно туда пойдет. Так как, в принципе, у нас были схожие вопросы к Дмитрию Анатольевичу, то мы тянули жребий, соответственно, так определили одного кандидата и буквально в последний момент уже формулировали сам вопрос.
А почему вот эти 14 человек не хотели?
Я считаю, что это нормальная ситуация на факультете журналистики, где большинство все-таки не интересуется политикой. И я думаю, что это, ну, также показатель, потому что, например, кроме тех делегатов, которые участвовали во встрече, больше на факультете практически никого сегодня не было. Людям не было интересно смотреть трансляцию или что-то больше знать или видеть.
А занятия отменили в этой связи?
Нет, ничего не было отменено. Сегодня продолжалась сессия. Студенты еще сдавали экзамены. Собственно, вот те студенты, которые приехали на экзамен, те и смотрели трансляцию. Больше на факультет журналистики никто не приехал.
Какой вы выбрали вопрос?
Мы выбрали вопрос относительно ЕСПЧ и решения ЕСПЧ по поводу теракта в Норд-Осте. Этот вопрос не удалось задать студентке нашей группы. Соответственно, были другие вопросы, и в том числе были заданы те вопросы Медведеву, которые и мы хотели задать, например, про Ходорковского, о референдумах и Конституции.
В прошлый раз приезд Дмитрия Анатольевича в МГУ сопровождался и маленькой демонстрацией, когда вы упомянули об этом, когда студентки вышли с плакатами, на которых были написаны вопросы, на которые они хотели хотели бы услышать ответы. Сейчас ничего подобного не было.
Мы были уверены, что, в принципе, эти вопросы, которые были на плакатах, но в несколько других формулировках, будут Медведеву заданы. И, по большей части, все эти вопросы были заданы. То есть он объяснил все, что он знает о деле Кашина. Он ответил на вопрос о Ходорковском, он ответил на несколько вопросов касательно цензуры общественного телевидения. И я считаю, что это позитивный и хороший опыт в том смысле, что нам все-таки удалось задать их Дмитрию Анатольевичу, но многие студенты относились к его визиту, тем не менее, скептически, и еще даже до приезда его мы стояли на главной лестнице, и студенты говорили о том, что они не хотят, чтобы он шел мимо них, и специально отходили немного подальше. Ну, то есть затем уже они смотрели трансляцию, усмехались, улыбались, но никак всерьез не воспринимали многие из его ответов.
А вам понятна причина этого скептицизма?
Да, на факультете журналистики именно те люди, которые интересуются политика все-таки скептически относится к Дмитрию Анатольевичу и к Владимиру Владимировичу. Это уже второй визит Медведева на наш факультет, и я считаю, что была хорошая фраза сказана на встрече с президентом на этой встрече, когда один из студентов поблагодарил Медведева за то, что он пришел и набрался мужества прийти во второй раз. Но многие студенты все-таки не думают, что это мужество со стороны Дмитрия Анатольевича.
А сколько человек в результате попало в аудиторию? Какая-то энергетика зала передавалась? Там была как доброжелательная атмосфера, трудная для Медведева. Вот такая скептическая.
Всего на встрече было около 300 человек. Во время трансляции чувствовалось, что студенты относятся к Медведеву скептически, и, возможно, чувствовался какой-то определенный еще непрофессионализм вопросов и все остальное, поскольку студентам, которые задавались достаточно острые вопросы Медведеву, хотелось услышать, возможно, чего-то другого. Им хотелось подтолкнуть его к эмоциональным ответам или каким-то неожиданным ответам. Даже в конце встречи Медведев сказал о том, что он не услышал ни сверхъестественных вопросов, ни, соответственно, мы не услышали сверхъестественных ответов. Атмосферы какой-то радости, счастья или, наоборот, печали по этому поводу не было.
Медведев комфортно, по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, чувствует себя в такой обстановке?
Я думаю, что он достаточно комфортно себя чувствует, тем более, что он чувствует определенную поддержку со стороны руководства факультета, во-первых, поскольку, например, когда он только вошел в здание факультета, и на балюстраде собралось около 50 человек студентов, они даже не начали аплодировать, и ректору университета Виктору Садовничему пришлось самому начать аплодировать, прежде чем это начали делать студенты. И Садовничий даже жестами показывал, что нам все-таки следует поприветствовать Медведева. Тем более, что Медведев получил до этого приглашение на факультет, то есть он приехал не просто так, он приехал в этот раз по приглашению от студентов, поэтому я думаю, что в данной ситуации он чувствовал себя вполне комфортно.
О встрече Дмитрия Медведева с московскими студентами факультета журналистики рассказывала корреспондент Радио Свобода и студент журфака МГУ Ирина Чевтаева.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как отстоять право на протестное шествие за честные выборы 4 февраля? В эфире «Свободы» активисты гражданского движения Лев Пономарев, Иван Стариков, Ольга Романова и Александр Рыклин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 января. Президент США Барак Обама, выступая с ежегодным посланием о положении страны, осудил экономическое неравенство в стране и пообещал принять меры для восстановления экономики. В своей речи Обама предложил повысить налоги для богатых американцев, доходы которых превышают $1 миллион в год. Подробнее о выступлении президента США корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Выступление президента Обамы было необычно долгим, затянулось более чем на час, и содержало многочисленные предложения, в основном касающиеся стимулирования экономики. О ключевых положениях речи рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама призвал не дать угаснуть американской мечте. Президент предложил экономическую повестку дня, основанную на стимулировании производства, энергетики и образования. Осудив неравенство доходов, Обама призвал радикально реформировать систему налогообложения, чтобы избавиться от диспропорций, позволяющих самым состоятельным американцам платить налоги по более низким ставкам, чем представителям среднего класса. Миллионы американцев, которые работают, не покладая рук, и изо дня в день играют по правилам, заслуживают того, чтобы государство и финансовая система действовали так же. Настало время применять единые правила сверху донизу. Никаких дотаций, никаких финансовых вливаний, никаких благовидных предлогов. В нынешней предвыборной кампании налогообложение является вопросом, вызывающим наибольшие распри. Президент Обама, который, несмотря на вялый экономический рост и высокую высокую безработицу добивается переизбрания на второй срок, сознательно, по словам наблюдателей, пытался сыграть на раздражение избирателей из среднего класса, недовольных деятельностью финансистов с Уолл-стрит. Сегодня я прошу министра юстиции создать специальное подразделение прокуроров, чтобы расширить расследование злоупотребления в ходе кредитования, которые привели к ипотечному кризису. Эта группа привлечет к ответственности тех, кто нарушал закон, ускорит помощь домовладельцам и поможет закрыть страницу эры безрассудства. Стремясь подчеркнуть контраст между ним и его республиканскими оппонентами, Обама сообщил, что направляет в Конгресс план, который, по его словам, позволит каждому ответственному домовладельцу экономить на ипотечных выплатах до $3000 в год, благодаря применению исторически низких ставок рефинансирования. Однако наблюдатели не сомневаются, что это и другие инициативы Обамы встретят сопротивление республиканцев в Конгрессе.
Прокомментировать это выступление я попросил американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Я бы рассматривал эту речь как часть предвыборной кампании, говорит Джон Сэмплс. Президент пытается сформулировать свои основные предвыборные лозунги, определить главные темы, которые, по его мнению, найдут отклик у избирателей. Вряд ли стоит воспринимать доклад о положении страны как план действий. Кое-кто сегодня упрекает президента Обаму, что обещания, данные им во время предыдущих подобных выступлений, не были выполнены. Но подобные речи, по крайней мере, в обозримом прошлом, были памятны не тем, какие цели ставил перед страной президент, а редкими меткими фразами, которые стали символами эпохи. Как, например, заявление Билла Клинтона в своем докладе о положении страны в 1996 году, который объявил после поражения демократов на выборах в Конгресс о том, что эпоха гигантского правительства в прошлом. Сейчас президент Обама пытается четко размежеваться с республиканцами в глазах избирателей, заявляя, что он стоит за равенство возможностей, за утверждение экономической системы, справедливой для всех. И это главное, по его словам, что отделяет его от республиканцев и их кандидатов. Как вы считаете, может ли такой призыв найти отклик у большинства американцев? Очевидно, что сам президент верит в то, что это близкое большинство американцев идея. Но, на мой взгляд, такой подход мало напоминает прагматизм Клинтона и гораздо ближе идеологическим установкам Альберта Гора, когда он пытался использовать подобные мотивы неравенства во время своей кампании 2000 года, противопоставляя средний класс преуспевающему меньшинству, вместо того, чтобы превозносить экономические успехи эпохи Клинтона. Тогда Ал Гор проиграл. Исторические свидетельства эффективности такой установки в качестве предвыборного тезиса неубедительны. Это был американский политолог Джон Сэмплс. О том, насколько реалистичными выглядят экономические положения речи президента, я попросил рассказать профессора экономики Михаила Бернштама.
Одни из них весьма полезные и, может быть, даже осуществимые. Другие в достаточной степени бесполезные и, может быть, даже опасные. Прежде всего, его предложение субсидировать перефинансирование ипотечных владений домами, то есть та проблема, которая уже в свое время привела к финансовому кризису последних лет, он ее, собственно говоря, хочет продолжить. А из полезных предложений, его предложение снизить корпоративные налоги, при том, что он хочет повысить налоги на индивидуумов, но снизить налоги на предприятия, что полезно. А самое главное, это усилить техническое обучение, потому что в Америке отстает система, которую в России называют техниками. То есть не высшее образование, а среднее специальное образование. Президент правильно отметил, что сейчас в два раза больше рабочих мест открыто, то есть не занятых на технические должности в условиях огромной безработицы, чем имеется кадров.
С профессором Михаилом Бернштамом и сотрудником Вашингтонского института Катона Джоном Сэмплсом мы обсуждали доклад о положении страны.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Некоторые аспекты выступления президента США с ежегодным посланием о положении страны мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с международными обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Налоговая история вокруг Митта Ромни, который, как выяснилось, платил очень низкие налоги при очень высоких доходах, и сейчас он заявил, что он доплатит вот эту разницу, что он собирается несколько миллионов, если не ошибаюсь, долларов заплатить в своем State of Union в обращении к Конгрессу о положении дел в стране. Барак Обама заявил о том, что экономика Америки должна быть не только эффективной, но и более справедливой, и в частности он упомянул о том, что налогообложение богатых не должно быть, по крайней мере, меньше, чем налогообложение людей с умеренными доходами.
Проблема находится в нашем налоговом кодексе. Почему Митт Ромни платил только 14% своего дохода? Это очень просто, потому что его доход – это не зарплата, это доход из инвестиций. Доход из инвестиций очень-очень низкий. Вот, это 15%, скорее всего. Мы называем на английском capital gains tax, это налог на инвестиции, и Обама в своем выступлении сказал, что большинство богатых платит только этот налог, потому что у них нет заработной платы.
Здесь я хотел бы уточнить из вопроса, заданного вами, как бы вытекало, что Митт Ромни чего-то недоплатил и собирается что-то доплатить. Это абсолютно неправильное толкование. Митт Ромни заплатил ровно столько, сколько полагается по закону. Иначе бы его уже судили сейчас. Почему инвестор платит налог с чистой прибыли? То, о чем говорит Брайан, это налог с чистой прибыли. Платит налог ниже, чем человек, зарабатывающие деньги в конторе и получающие зарплату. Да потому что инвестор рискует больше, его чистая прибыль, как правило, это сумма, с которой можно что-то списать, это и кредиты, и какие-то инвестиции в особо рискованное предприятие. Поэтому по договоренности демократов с республиканцами этот налог несколько ниже. Посмотрим, как это сделает Барак Обама. Сейчас, кстати говоря, то, что он предложил, вот элемент заимствования у известного американского богача Уоррена Баффета, который предложил повысить налоги для тех, у кого доходы превышают $1 миллион. Раньше в речах Барака Обамы называлась другая цифра, это было 250-280 тысяч долларов в год. Сейчас он радикально повысил планку. То есть гораздо меньше американских богачей попадет под это налогообложение. Здесь, в общем-то, можно, наверное, об этом говорить, и, наверное, республиканцы будут с этим соглашаться.
У выступления президента США Барака Обамы и предвыборной кампании в США говорили международные обозреватели «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 января, и вот главные темы второй половины этого часа. В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Ассоциация «Голос» представила новую версию интерактивного интернет-проекта «Карта нарушений на выборах». Власти Франции передали правительству Новой Зеландии коллекцию мумифицированных голов воинов Маори. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Власти Москвы запретили проводить шествие за честные выборы 4 февраля в центре города. Как говорится в официальном уведомлении мэрии, копию которого сегодня опубликовали в интернете члены оргкомитета акции Евгения Чирикова и Сергей Пархоменко, это может создать препятствия для движения транспорта и нарушит таким образом права граждан. Вместе с тем оппозиционерам предложен альтернативный маршрут шествия вне Садового кольца. Вина чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов, подтверждается результатами проведенных судебно-медицинских экспертиз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в отношении директора одного из департаментов Министерства Министерства сельского хозяйства России Олега Аксенова. Как сообщили Интерфаксу в ведомстве, чиновника подозревают в хищении у учредителя коммерческой фирмы 500 тысяч долларов. Предприниматель Михаил Прохоров зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Соответствующее постановление принял сегодня Центр избирком. Брак в подписных листах Прохорова не превышал допустимые 5%. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступает множество сообщений с предложением предоставить помещение под офис, передает корреспондент «Радио Свобода». Европейские профсоюзы призвали к общеевропейским акциям протеста против сокращения бюджетных расходов и мер строгой экономии. Однодневные акции пройдут 29 февраля, накануне саммита ЕС. Всемирный банк выделяет 27 миллиардов долларов странам Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, пострадавшим от экономического кризиса в еврозоне. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 25 января. В Давосе начал работу 42-й Всемирный экономический форум. В ходе первых на форуме дебатов обсуждалось будущее капитализма. Основной темой форума в этом году станет «Великая трансформация. Формирование новых моделей». Так гласит программа. Среди вопросов, которые также будут обсуждаться в ходе мероприятия «Кризис еврозоны», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В поддержке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах устроителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями. Стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами, участники форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности ни предотвращать экономические кризисы, ни ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самюэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза наизнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. О важности обсуждения на форуме в Давосе будущего еврозоны говорит научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев.
Сейчас развелось очень много экономических форумов. Мы знаем даже Петербургский экономический форум. Но, конечно, ничто не может сравниться с Давосским. Там встречаются ведущие политики, экономисты, эксперты, финансисты, предприниматели и обмениваются своими воззрениями, точками зрения на мир. Ну а политики пытаются также, кроме того, выставить свою страну в выгодном свете, как привлекательный объект для инвестиций. Ну вот мне лично, например, очень нравится экспертная группа Всемирного экономического форума, которая составляет такой рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира. Россия в прошлом году была на 63-м месте. Ну, а по ряду показателей вообще попадала в худшую 20-ку, а то и 10-ку. Ну, например, по защищенности прав собственности. Но главной темой, конечно, проблемы зоны евро. Это доминирующая тема, абсолютно доминирующая. Россия сейчас никакого интереса не представляет. Она и несколько лет назад уже не представляла никакого интереса как объект инвестиций. А вот главная тема, это, конечно, будет зона евро.
Говорил петербургский экономист Андрей Заостровцев. С его точкой зрения согласен и президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зона евро должна мужественно просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенные мнения.
Не думаю, что она навалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Слишком долго европейские страны к этому шли. И, в общем, большинство европейцев, если и так условно ностальгируют по своим бывшим национальным валютам, но я думаю, что не готовы отказаться от единой валюты, которая даже вот для рядового потребителя создала, конечно, при определенных минусах, но создала колоссальное удобство. Так называемая старая Европа. Она уже, в общем, сжилась с евро. Такие страны, которые определяют в значительной степени экономику Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии, ну и страны Бенелюкс, которые там колоссальных проблем не испытывают, способны сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана недавно были введены, и некоторые эксперты предупреждают о возможной угрозе повышения мировых цен на нефть. Вы согласны с этим? И могут ли быть выработаны на форуме какие-то рекомендации в этой сфере?
Давосский форум, хотя там активно участвуют политики, но там не принимают решения. Это не двадцатка, это не восьмерка. Я думаю, что само по себе эмбарго как-то кардинально на ситуацию с нефтяными ценами не повлияет, потому что, ну, они готовились ведь к этому, найдены уже дополнительные источники поставки, там, ту же Саудовскую Аравию, может быть, заставят нарастить добычу, а это скорее будет способствовать снижению в конечном итоге цен. Ситуация может обостриться, если действительно Иран выполнит или попытается выполнить свою угрозу блокирования Ормузского пролива, и дальше начнется военный конфликт между шестым флотом США, или вообще между США и Ираном, ну и наверняка Израиль как-то примет в этом активное участие. Вот тогда, конечно, нефтяные цены могут вскакнуть и до $200 за баррель. Но не уверен, что все-таки в Иране настолько отчаянные руководители, что они действительно не на таком вербальном уровне, не в виде угроз, а действительно решаться на военный конфликт с США. Хотя, конечно, в мусульманских странах все может быть. Тогда мировой рынок полихорадит.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, насколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует это, там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на это ответ. Мы и сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тема будет обсуждаться вот в таком ключе.
С экономистом Андреем Нечаевым беседовала корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Я думаю, что война – это не военные действия. И она начинается раньше, чем начинаются военные действия. И не заканчивается с последним выстрелом. Нет, война – это готовность убивать таких же, как ты. Вот поэтому я и обращаюсь к таким сюжетам.
Сергей Лозница о своем новом фильме «В тумане» по повести Василия Быкова.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 января. В Петербурге развивается история с подростком, умершим в машине скорой помощи после того, как его избил полицейский. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Трое полицейских 75-го отдела полиции сообщили своему начальству, что ночью 20 января они задержали 15-летнего Никиту Леонтьева, который со своим товарищем пытался ограбить женщину, а потом мальчику стало плохо, то ли эпилепсия, то ли наркотики, и они вызвали ему скорую, где он и скончался. Они также заверили, что никаких телесных повреждений у мальчика нет, что оказалось ложью. Мальчик был жестоко избит, и вскоре лейтенант полиции Денис Иванов признался, что избил его черенком от швабры и руками. И вот теперь появились новые сведения о погибшем Никите Леонтьеве. Заместитель агентства журналистских расследований Евгений Вышенков встретился с мамой Никиты Ольгой Леонтьевой, которая принесла целую горсть спортивных медалей Никиты, рассказала о нем и о своих встречах с полицейскими, ни один из которых не проявил к ней элементарного сочувствия и внимания. Свидетельство о том, что Никита не грабитель, получено не только от мамы, но и от тренера по баскетболу, от учителей 222-й спортивной школы, от учителей 132-й школы, где мальчик учился. Уже найден второй подросток, тот, с кем в тот вечер шел Никита Леонтьев. И когда с ним удастся поговорить, что по закону можно сделать только в присутствии родителей или других доверенных лиц, вполне возможно, на эту историю будет пролит дополнительный свет. Участковый Иванов взят под стражу, и в течение 10 дней ему будет предъявлено обвинение. Но больше всего Евгения Вышенкова интересует личность потерпевшей, женщины, которую, по словам полицейских, пытались ограбить.
Она живет в доме от того места, где находился опорный пункт правопорядка. Она стоит на учете в 75-м отделении милиции как антисоциальный элемент. По моим данным, участковый Иванов хорошо знает эту гражданку. По моей версии, дело было так. Когда что-то случилось, и когда они поняли, что дело запахло тюрьмой, участковый Иванов договорился, по моей версии, с некой потерпевшей, которая сказала: «Да, меня ограбили. Мы хотим увидеть ее, посмотреть характеристику, сколько раз она задерживалась, потому что мне сказали, что она алкоголичка», и далее по списку. Поэтому ситуация развивается в сторону того, что а было ли вообще что-то. И если выяснится, что эти два парня просто шли, потом одного забили, и взялась гражданка, которая стоит на учете, и которая сказала, что меня грабили, это история совершенно другая.
Евгения Вышенкова беспокоит еще один существенный нюанс.
Ситуация развивается не в сторону какого-то спокойствия, либо изучения, можно убивать грабителей или нельзя убивать грабителей. У нас какая-то странная полемика. То есть, если мой сын украдет завтра кошелек в метро, очевидно, его можно убить. Я с этим не согласен.
Не согласен с этим и правозащитник Юлий Рыбаков.
Правоохранительные органы, по сути дела, стали едва ли не главной угрозой безопасности и жизни жителей нашего города. Сегодня идешь по улице и видишь проезжающие мимо наряд милиции или идущих навстречу милиционеров, ты, так сказать, опасаешься их куда больше, чем пьяного или неизвестного тебе прохожего.
Известно, что вместе с признавшимся в избиении мальчика Денисом Ивановым были еще двое полицейских, исполняющие обязанности замначальника 75-го отдела полиции по службе и ИО замначальника того же отдела по оперативной работе. Где они были? В маленьком 46-м опорном пункте полиции, когда их сослуживец избивал ребенка. И каково их участие в содеянном и в той лжи, которая сначала сообщалась начальству, что все три офицера полиции успешно прошли переаттестацию.
В душу человеку не заглянешь. Увы, это все превратилось в формальность или сведение счетов. Я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что вычищены были как раз наиболее порядочные люди. Система рэкета, система взяток, система давления на бизнес, она давно сложилась. И те, кто проводит сегодня аттестацию, ничуть не лучше тех, кого они пытаются контролировать.
Провал реформы милиции с переименованием ее в полицию совершенно очевиден, считает политолог Сергей Шелин.
Ничего не изменилось. Осталась прежняя властная вертикаль, в том числе и в силовых структурах. Она не может работать, она не может принести ничего, кроме все новых и новых несчастий. Я не думаю, что что-то может измениться вот до тех пор, пока такая вертикаль, ответственность только перед начальством, сопровождаемая эффективной отчетностью, там, и всеми остальными прелестями. Я не думаю, что пока такая система сохраняется, что-то может измениться. Речь о том, как функционирует сама вот эта охранительная система. Она должна отвечать перед обществом, а не только перед начальством. Не должно быть властной вертикали ни в чем, в том числе и не должно быть силовой вертикали. У нас этот процесс, что называется, пошел. Властям придется многое менять, и властям придется понемногу демонтировать вертикаль. Это зависит не от доброй воли власти, а потому что общество все отчетливее подает им сигналы, что пора это сделать.
Сергей Шелин уверен, что реформа полиции – это политический вопрос, который может быть решен только под давлением общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Ассоциация «Голос» представила сегодня новую версию интерактивного интернет-проекта «Карта нарушений на выборах». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Обновленная версия интерактивной карты нарушений на выборах будет фиксировать факты несоблюдения избирательного законодательства во время президентских выборов. Содержание сайта определяют сами пользователи, а организаторы карты нарушений берут на себя модерацию и техническое обеспечение. Новая версия сайта, по словам создателей, несколько улучшилась. Изменился интерфейс, появились новые функции, говорит исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мелканьянс.
Мы предусмотрели возможность помощи в подаче жалоб в правоохранительные органы и в избирательные комиссии. На сайте есть специальный раздел, есть инструкции, часть образцов таких жалоб, рекомендации по их заполнению, составлению, по их подаче. Мы доработали фильтр. Фильтр будет позволять более точно структурировать сообщения для тех, кто хочет каким-то образом на них там реагировать или их анализировать. К каждому сообщению появилась возможность добавить информацию о поданной жалобе, с ее, допустим, там, скриншотом или отсканированным образом, и также проинформировать нас о том, какая получена реакция. Сайт карты нарушений будет агрегатором информации из разных источников. Мы сохраняем возможность подачи сообщения через нашу бесплатную горячую линию. Мы будем сотрудничать с различными ресурсами, которые также будут аккумулировать сообщения о нарушениях, собирать, и здесь их будем транслировать с обязательным указанием источника, откуда они получены.
Кроме того, в середине февраля создатели проекта запустят специальные приложения карты нарушений для мобильных телефонов. По словам Григория Мелканьянса, деятельность «Голоса» в рамках этого проекта направлена в первую очередь в помощь гражданам.
Мы не хотим на себя брать роль стопроцентного направителя жалоб. Мы хотим, чтобы гражданская активность была направлена на подачу этих жалоб, чтобы избиратели, столкнувшиеся с нарушением, самостоятельно занимались этими разбирательствами. Мы им помогали в подаче этих жалоб, готовили для них документы, очень много помогли написать жалоб по поводу переписанных протоколов. Сейчас активность гражданская настолько велика, что будет достаточно серьезная волна обращений от граждан, и «Голос» этому будет помогать.
Карта доступна на отдельном сайте по адресу картонарушений.ру, а также на сайтах информационных партнеров проекта. В этот раз ими стали журнал Forbes, радиостанция «Эхо Москвы», «Новая газета» и ресурс «Паблик Пост». Во время парламентских выборов карту нарушений совместно с «Голосом» делала газета.ру, однако незадолго до самих выборов проект сайта был снят, а заместитель главного редактора газеты.ру Роман Баданин уволился в знак протеста против этого решения. Сейчас он занимает должность шеф-редактора сайта Forbes.ru. Роман Баданин рассказывает подробнее о том, почему деловой журнал стал партнером проекта.
Во-первых, есть этическая сторона вопроса, потому что после нападок на проект осенью, в общем, всякий человек, который хочет быть нормальным и честным, должен был поддержать этот проект. А второе, у Форбса в его истории было слоган «За честный бизнес». Вот мы за честный бизнес, в том числе и в политике. Мы, понимая, что может ждать проект в этом избирательном цикле, постарались распылить наши медиа-возможности, чтобы в случае давления, закрытия одной из площадок, еще чего-то плохого, ресурс остался представленным в российском интернете.
Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», видит главную проблему работы карты нарушений в том, что могут участиться случаи провокационных и недостоверных сообщений, так называемого троллинга.
В интернете появилось очень много троллей, которые стали действительно забанивать вообще любую информацию. И в частности, я очень боюсь, что на карту нарушений будет вот поток, конечно, грязи всякой, которую вот отследить, отсеять, отмодерировать будет намного труднее, чем фактически было раньше. Потому что все-таки, чем была хороша карта нарушений, она была новенькая, и еще они не приспособились вот к этому. То, что мы видим сейчас на сайтах, на Фейсбуке, особенно постоянное забанивание какой-то информации. Как только люди начинают общаться, так тут же внедряется тролль, тут же начинается какая-то грязь.
Что для борьбы с подобными провокациями будет увеличено количество модераторов сайта. Дополнительно привлекут региональных координаторов для проверки информации. Однако при массовом потоке сообщений проблемы все равно могут возникнуть. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Власти Франции передали правительству Новой Зеландии коллекцию из 20 мумифицированных голов воинов Маори. На языке коренного народа Новой Зеландии высушенные и покрытые татуировками головы называются мокомокаи. Мумификация голов вождей и храбрых воинов – одна из традиций Маори, а наличие татуировок свидетельствует о высоком социальном статусе. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Под звуки охотничьего рога воин в набедренной повязке размахивает копьем и показывает публике язык. Женщины-плакальщицы в венках из зеленых листьев поют низкими голосами. Так, в Парижском музее примитивного искусства на набережной Бранли делегация из Новой Зеландии торжественно принимала мумифицированные головы воинов Маори. Уже завтра останки воинов доставят в столицу Новой Зеландии Веллингтон. Там, в музее Те Папа, наше место в переводе с Маори, будет организована торжественная церемония с участием короля Маори Тухиитиа Паки. Маори взяли реванш над колониальной музеографией. Так сегодня озаглавила материал в рубрике культуры газета «Монд». А министр культуры Франции Фредерик Миттеран заявил на вчерашней церемонии, что передача голов ознаменовала собой окончание колониального цикла истории. С начала колонизации Океании в 18 веке мумифицированные головы Маори стали считаться диковинными трофеями и пользоваться спросом у западных коллекционеров. В 1831 году британское правительство ввело запрет на торговлю мумифицированными головами. Однако еще долго головы продавались на черном рынке. Во Францию вывезенные из Новой Зеландии западными исследователями и путешественниками татуированные головы Маори попали в XIX веке и до сих пор хранились в нескольких музеях. Первым передать останки Маори Новой Зеландии решил музей естествознания города Руана на севере Франции. В Руанском музее хранилась голова воина Маори с 1875 года. Это стало возможным после того, как в 2010 году во Франции был принят специальный закон о реституции голов Маори. До этого останки Маори считались музеями экспонатами, частью государственных коллекций Франции, и по закону не могли быть переданы другому государству.
Маори – это полинезийский народ, коренное население Новой Зеландии. Сейчас в стране с населением около 4,5 миллионов человек живут более 500 тысяч маори. О культуре маори, о традиции татуировок и знаменитом танце маори-хаки я беседую с московским социальным антропологом из Российского государственного гуманитарного университета Александром Казанковым.
Вообще татуировки маори делают на своих живых телах. И татуировки соответствуют их социальному положению. Например, там самые изысканные татуировки, наибольшая часть тела покрыта у вождей и так далее, в соответствии с социальным рангом.
А они как-то расшифровываются? Смысл их в чем?
Есть мужские символы, женские символы, есть символы, допустим, дерева жизни. Есть символы неба, символы земли, символы разделения неба и земли. А символы, например, связанные с тики, духами-охранителями.
Речь идет о каких-то рисунках или системах символов, или это графические изображения букв или письмена какие-то?
Спирали, круги, такой криволинейный орнамент, просто который расходится радиально там по три штуки. Вот я сейчас вижу одну татуировку на деревянной скульптуре, и теперь я смотрю вторую татуировку, значит, на вожде Тамати Уаканене. У него есть, соответственно, спираль на щеке. Это символ перехода, когда человек умирает, он должен куда-то попасть. Попадает он через лабиринт. Через этот лабиринт нужно пробраться. Вот это, например, символ спирали.
Сейчас эта традиция существует еще?
Значит, у нас был ансамбль, назывался он Moana and the Tribe. И там были люди, которые получают образование в традиционных маорийских университетах. Ни у одного из них не было татуировок. Хотя они, они исполнили танец приветствие, там, с копьем четырехглазым деревянным. Потом они станцевали эту хаку втроем. Сколько я мало и не видел современных, да, у них нет такой татуировки, как у вождей, скажем, которая бы покрывала все лицо. Они могут, конечно, делать татуировку. Естественно, вот и эта Муана сама, она показывала татуировку и объясняла ее значение, она была на левой руке у них.
Это постоянная татуировка? Она какими-то чернилами несмываемыми наносится?
За счет прокола кожи и втирания там сока растения.
Это же еще должны быть какие-то специальные люди, которые все это делают?
Это были так называемые тохунга.
По каждому делу там были свои специалисты. Самое главное были жрецы, потом были там, ну, строители лодок, всякие вожди, и в том числе специалисты по татуировкам. Это не значит, что человек только занимается изготовлением татуировок, как сейчас, и живет на этом. Просто он как бы, когда у него есть свободное время, он делает татуировки. Значит, когда у него там нет клиентов, он занимается обычными сельскохозяйственными работами или участвует в войне там и так далее.
Вы упомянули о танце хака. Это самая известная традиция маори. Прежде всего потому, что танец этот исполняют игроки сборной по регби новозеландской, чемпионы мира. Вы, насколько я знаю, танцуете хаку. Что он означает?
Есть разные варианты. Сначала там капитан выкрикивает, заводит их, говорит, значит, ударяйте по своим ногам как можно сильнее, ну, в смысле, это по бедрам как можно сильнее, топайте ногами как можно сильнее. Это начинается «я жив» и «я мертв». «Камоте, камоте, каура, тенэй та тангута, каура най». Потом таит волосатый человек, который зажигает солнце. «Я не знаю, умру я сейчас или буду жив». Это символический текст. Общий мифологический контекст известен. Из него в конкретном песнопении упоминаются только детали. И знающий человек может воспринять весь сюжет. Но этот танец, он исполнялся перед битвой, естественно. Вот. Это одна из хак, которые танцуют регбисты. На самом деле они танцуют три хаки. У них там символ – это лист папоротника. Но вот эта вторая хака называется лист папоротника, и она, соответственно, танцует во время международных матчей, и у нее другая последовательность движения и другие слова. В основном о славе предков, там, о славе Новой Зеландии. Ну, то есть это новодел, грубо говоря.
А вот они еще при этом свирепо так вращают глазами и высовывают язык как можно дальше. Это для устрашения противника?
Изображение таких божеств Тики, у них именно так высунут язык. И вообще на многих изображениях богов у них высунут язык. Они, значит, стараются высовывать язык как можно дальше. Если бы во время хаки, ну, она должна исполняться с максимальной концентрацией, и то же самое относится к тексту. Его нужно кричать с максимальной силой. Значит, если еще при этом высунуть язык, вы поймете, что это аутотренинг определенного рода. Вы будете испытывать ни с чем не сравнимое ощущение. На самом деле, отчасти напоминает оргазм.
Это драйв невероятный, да?
Да, но только это не сексуальный оргазм. То есть там есть такой элемент, который есть и в оргазме, и есть в этой хаке. И она закрепляется в подсознании, и потом вы можете ее просто мысленно проговаривать, когда вам нужно сделать какое-нибудь тяжелое дело. Например, у меня был случай, когда я должен был бежать по жаре, и не было сил. И я стал декламировать хаку и пробежал то, что мне надо.
То есть это какой-то энергетический напиток такой, скажем, духовный?
Это значит тренировка тела исполнять некоторые физические упражнения в максимально напряженном режиме. Ваше тело и сознание, и подсознание помнят этот режим, и в трудный момент оно может мобилизовать все свои ресурсы.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 25 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Елизаветой Алисовой, был московский социальный антрополог Александр Казанков. Власти Франции передали в Новую Зеландию коллекцию мумифицированных голов воинов маори. Вот так обстояли дела в среду 25 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире и оставляю с пением воинов маори. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас абсолютно репрессивный закон, дискриминационный закон.
В строке, где говорится, что президентом может быть избран пять человек.
Миллионы американцев, которые работают, не покладая рук, и изо дня в день играют по правилам.
Нас беспокоят последние сообщения о поставках оружия и боеприпасов сирийскому правительству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».